Мы читаем труды Бальсулама, страница 400 из статьи «Суть религии и ее цель». Вопросы можно задавать по kab.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Труды Бальсулама, страница 400, статья «Суть религии и ее цель», подзаголовок «Суть религии — развить в нас чувство осознания зла». И вот слова мудрецов. Какая разница Творцу, как убивают приносимое в жертву животное? С затылка или взрезав горло? Ведь заповеди даны не для чего другого, как объединить ими создание. Что такое объединение, было хорошо разъяснено в статье «Дарование Торы». И посмотри, что написано там. Здесь же я поясню, что представляет собой суть этого развития, достигаемого занятиями Торой и заповедями. То есть что мы достигаем? Чего мы достигаем занятиями Торой и исполнением заповедей? И знай, что это осознание зла, находящегося в нас. А исполнение заповедей медленно и постепенно способно сделать исполняющего их более утонченным и возвышенным. А истинная величина уровня утонченности заключается в степени осознания зла в нас. Это одинаково в каждом создании. И все отличие между ними заключается лишь в осознании зла. Более развитое создание осознает большую степень зла в себе и потому различает и отталкивает от себя зло в большей степени. Более развитое создание осознает большую степень зла в себе и потому различает и отталкивает от себя зло в большей степени. А неразвитое создание ощущает в себе маленькую степень зла и потому отталкивает от себя только маленькую степень зла, оставляя в себе всю грязь, так как совсем не ощущает этой грязи. И чтобы не запутать читателя, поясним, что составляет основу добра и зла, как об этом говорилось в статье «Дарование Торы». Основа всего зла — ничто иное, как любовь к самому себе, называемое эгоизмом. Естество его противоположно Творцу, в котором нет желания получать для себя. И он не что иное, как желание отдавать. И суть наслаждения заключается в степени подобия свойствам Творца. А суть страданий и нетерпения в различии с его свойствами. И в соответствии с этим отвратителен нам эгоизм и причиняет боль осознание отличия от свойств Творца. Однако это ощущение отвратительности эгоизма не одинаково в каждой душе и имеет различную степень. Дикий, неразвитый человек совсем не считает эгоизм плохим качеством и поэтому открыто пользуется им без всякого стыда. Он беззастенчиво грабит и убивает всякого, находящегося в пределах досягаемости. Чуть более развитый уже ощущает некоторую степень своего эгоизма как зло и стесняется публично им пользоваться. Грабить и убивать души там, где это могут увидеть, но втайне продолжает заниматься этим все время. Еще более развитый ощущает эгоизм действительно как мерзость, так что не может терпеть его в себе, и отталкивает, и совершенно изгоняет его в соответствии со своей степенью осознания, так что больше не захочет и не сможет получать удовольствие за счет других. И тогда начинают пробуждаться в нем искры любви к ближнему, называемые альтруизмом, который является основой добра.
Это то, что происходит посредством света, возвращающего к источнику. Понятно, что это не происходит просто так в человеке. Мы видим, что за счет природы мы развиваемся и приходим только к состояниям все хуже и хуже, к большей ненависти, к разобщенности, к изолированности людей. Но не наоборот, что жизнь учит нас тому, как прийти к хорошим отношениям. Это мы просто от недостатка понимания системы и замысла процесса, и того процесса, что мы должны пройти. Мы думаем, что мы можем научиться чему-то хорошему в нашей жизни. Ничему. Но пока эта жизнь, как фараон, заглатывает нас все больше и больше, и мы приходим к состоянию, как он объясняет это в другом месте, что приходит ангел смерти, несет тебе каплю яда на кончике меча, ты открываешь рот от безвыходности, ты хочешь это наслаждение, как люди хотят наслаждения этого мира, когда им понятно, что это несет смерть, и не могут устоять против этого. Глотает и умирает. И поэтому наше естественное развитие никогда не приведет нас к исправлению. И тот, кто действительно так думает, он ошибается и по-крупному. То есть наше эго предназначено только для того, чтобы привести нас к смерти. В конечном счете, физической, духовной. Отрыв от всего. Поэтому, если не свет, возвращающий к источнику, то вот это вот отступление, оно и не прекратится. Будет нести нам различные мысли, разные понимания, что это все зло, но мы не способны будем остановиться, потому что у нас есть только одна сила, сила желания получать, сила желания наслаждаться. Я иду в направлении смерти, и я не могу остановиться, пока я не достигну, просто войти просто в пасть, да, змея. Так, а у меня так заглатывает, и все, и мы там пропали. Единственная надежда, что раскроется методика исправления, и тогда мир сможет остановиться на своем пути, в своем отходе, и начать исправляться. Потому что если этот мир управляется только силой зла, фараон правит в каждом месте и в каждой ситуации, то нет никакой возможности убежать. Как он пишет нам в Торе, египетское рабство. Никто не мог убежать из Египта. Все были там. Нет ни одного, кто бы убежал из-под власти эго. Да, Мути?
Может быть, нам удастся как-то немножко дать определение этой теме, этой методике на одной ноге более ясно. Когда мы чувствуем уколы, вы учите нас, как и все каббалисты всех поколений, идите к единству, идите к отдаче и убегайте от... убегайте от одной ступени к другой. И это работает. Каждый, кто находится здесь, знает, что эта методика работает. Но снаружи люди тоже переживают страшные страдания. Они тоже могут подняться благодаря этому на следующую ступень, убежать. Как? У них же нет руководства.
Нет. Пока ты сам собственной персоной не придешь к ним, не протянешь им руку, не вытащишь оттуда
То есть на данный момент...
Или они получат пробуждение и придут к тебе.
Это цель тех страданий, которые они получают?
Цель страданий. Или приводят их через эти страдания к тебе, или через страдания открывают им слух к тому, что ты говоришь. Это все. Но цель страдания все равно – это наладить связь с нами.
Тот, кто слышит нас сейчас и переживает тот или иной кризис, и знает, что для того, чтобы убежать и продвинуться на следующую ступень, ему нужно стремиться к единству. Что ему нужно сделать?
Ему нужно только... Но стремиться к объединению, да никто не хочет, даже мы не хотим там слушать об объединении. Давайте посмотрим на себя честно. Но он должен знать, что он приходит сюда, его учат методики в том, что он... И он может преуспеть. И точка на этом. Не разъяснять, что такое успех, и что такое методика, и свет, возвращающий к источнику, без больших каких-то объяснений. Ты хочешь, чтобы тебе было хорошо? У нас есть патент. Приходи, познакомься. Все.
Кидай.
Имеет смысл. Это то, что ты можешь ему сказать. А после этого немножко семинар, учеба, разъяснение. Так, в легкой форме. И тогда человек начинает понимать, но мы сами должны еще стараться прийти к легкому объяснению. К легкому объяснению. То желание получать, которое находится в человеке, его эго, нас хоронит, и нечего нам, нет нас выбора, и что мы можем сделать, ни в чем мы не можем преуспеть, ни в каких областях нашей жизни, да еще и гордиться этим, и еще быть уверенными в том, что есть у нас, вот, ну, и так далее, и так далее. То есть эго платит человеку, дает ему ощущение свободы, независимости, гордости, ну и тому подобное. Но этим же его и закапывает. И ты должен, собственно, ему принадлежать. Все время на него работать. И в конечном счете человек или чувствует себя, что он пуст, и ничего у него в жизни не осталось, кроме того, что есть у него какое-то имущество там. И он умирает, и никто его не вспомнит по-хорошему. А все его эгоисты, ну, те самые, которые придут после него, порадуются этому как раз, что в конце концов они что-то получили с него. И все на этом, ну... Надо объяснить людям, что ничего не останется у них, что жизнь такая, какая она есть, заканчивается, и все на этом. Ну, хорошо, ну что тут поделаешь?
Можно ли на одной ноге как бы объяснить, что вот наука Каббала — это методика, собственно, использует страдания как рычаг для того, чтобы выбраться из них наконец?
Если ты хочешь преобразовать всю свою жизнь со всеми страданиями во что-то хорошее, что на самом деле называется раем. Когда ты сейчас во время своей жизни начинаешь переходить в то состояние, когда ты чувствуешь жизнь без границ. Без границ. Но я, ну скажем, я, да, мне вот сейчас скоро 70, ну сколько я еще буду жить? Ну сколько перед тобой еще? Нет, нет. Я не чувствую ограничения даже в том, что я умру. Так это должно быть. Но я не чувствую границы в этом. Твой расчет становится только в том, насколько ты можешь еще добавить в исправление. И это все исчезает. Вопрос смерти, в первую очередь. Это убирает все другие расчеты. Просто мы даже не знаем, насколько подсознательно мы все отсчитываем до дня смерти. Да и все наслаждения, которые ты хочешь словить и насладиться этим, как будто бы ты что-то вот крадешь у смерти. Понимаешь? И Надо прийти к настоящему истинному состоянию, когда ты связан немножко со светом, даже чуть-чуть, все. Ты уже не находишься в состоянии жизни и смерти, потому что между жизнью и смертью есть такая связь, конечно, на этой нижней ступени, когда ты связан с людьми или, скажем, с душами таким образом, которые пока еще не находятся как действующие души, а только приводятся в действие, а ты можешь принести им немножко жизни, продвижения только для этого. И также все твои расчеты жизненные становятся духовными. То есть ты не живешь такой вот этой малой ступенью, но живешь уже в соответствии с расчетом других ступеней, более высоких. Это называется прийти к независимости. Это называется день независимости, день, свет. А не... Ну, что мы празднуем? Что мы достигли какого-то дня независимости там 70 лет назад, и что с тех пор произошло, с тех пор мы только проклинаем всю ту жизнь, в которой мы живем здесь. Чего мы празднуем? Ну только подумай, если ты поговоришь с людьми каждый день, что тебе скажут о народе, о стране, обо всем? Так чего праздновать-то? То, что мы замкнулись в каком-то месте таком? Ты понимаешь? Но только быть свободным народом на своей земле, настоящий день независимости, может быть только, когда ты находишься в высшей силе, которая поднимает тебя над всеми ограничениями. Это называется независимостью. Свобода от ангела смерти, стать свободным народом в нашей земле, в нашем желании. Ну, что, мы закончили это или нет? Ну, продолжим.
Вернемся к странице 401 со слов о чуть более развитой. Чуть более развитой уже ощущает некоторую степень своего эгоизма как зло и стесняется публично им пользоваться, грабить и убивать души там, где это могут увидеть. Но втайне продолжает заниматься этим все время. Стараясь оставаться незамеченным, еще более развитый ощущает эгоизм действительно как мерзость, так что не может терпеть его в себе и отталкивает, и совершенно изгоняет его в соответствии со своей степенью осознания, так, что больше не захочет и не сможет получать удовольствие за счет других. И тогда начинают пробуждаться в нем искры любви к ближнему, называемые альтруизмом, которая является основой добра. И это тоже развивается в нем поступенчато. Вначале развивается в нем чувство любви к семье, к близким и желание заботиться о них. Как сказано, не избежать плоти своей. А когда еще более развивается, растет в нем степень отдачи всем, кто окружает его, жителям его города, своему народу. Так это растет до тех пор, пока не разовьется в нем любовь ко всему человечеству.
Да.
Я из того, что мне известно, мы когда-то были в этом состоянии, где человек чувствовал, ощущал свое окружение, и ему было хорошо в нем.
Где?
Ну, в предыдущем поколении, еще поколение назад, жили в больших семьях, всем было дело друг для друга.
Ну, хорошо, было малое желание получать. Эго было маленькое. Не было средств особо. Нечем особенно было гордиться. Ну, чем ты мог гордиться, да, перед другими? Всем было то же самое. А, у тебя новая рубашка, как хорошо. Да, это был праздник тогда великий. Ты когда-то покупал новую рубашку. Но на таком уровне всего-навсего все были очень близки. Но действительно, когда-то было такое небольшое, в общем-то, место, ну, жили как в колхозе. Но кроме вот этого профсоюза Истадрута, ЭГИ, там, транспортные компании, которые все сразу же испортили. Как только страна возникла, да еще до того, как возникла страна, в 30-е годы они уже нам вцепились в глотку. Что я хочу сказать? Были другие условия, но что ты хочешь? Конечно же, ты можешь сейчас зайти в какую-то деревню и посмотри. Там нету замков на дверях, все открыто, всем все известно, все понятно. Живут так вот, ну, близко к земле. Но желание получать растет, и оно тебя пробуждает. Ты начинаешь смотреть на соседей. Соседи на тебе, начинается конкуренция, и ты уже не хочешь быть таким, как они. Ты посылаешь своего сына учиться, он становится большим, ты начинаешь гордиться перед другими. Сын уже не хочет сюда приезжать. Ну, ты знаешь, ну и так далее. Ну, это развитие. Ну, что ты с этим поделаешь? И так поколение за поколением. Ну и...
Я хочу просто упростить объяснение.
Ты хочешь вернуть человечество в то состояние, что было?
Он здесь говорит, более развитый человек, он как бы более альтруистичен.
Нет, зависит от того, от чего он развит. Он развит, не рассматривает то, что развит в его эгоизме, а развит в том, что он видит уже последствия. Видя, что невозможно использовать только желание получать, и отсюда мир полностью выходит из равновесия. Когда-то у тебя было равновесие, когда-то было все нормально. У тебя было равновесие на уровне животном. Жил как твои же животные, скот у тебя дома. Ты находился в равновесии, потом желание получать растет, левая линия. А где правая линия, чтобы уравновесить? Нету. Ну, вот. И он говорит, более развитый человек, то есть он развивает вот эту правую линию по сравнению с левой. И видит, что иначе невозможно. В этом, все, собственно, все дело воспитания. Мы когда-то думали, что с помощью воспитания мы можем поднять правую линию. Люди будут более культурные, более добрые, близки к каким-то идеалам. Не захотят так вот использовать желание получать в такой грубой форме. Захотят как-то все-таки жить в мире друг с другом. Так мы думали. Но мы же видим, что наш эго растет в левой линии так, что он плюет тебе на всю твою культуру, воспитание, на все. 200 лет назад писатели, музыканты, композиторы, они были на вершине, с ними считались, короли их принимали. А сегодня кто-то вообще смотрит на то, кто пишет там книги? Все пишут книги. Вообще нет никакой важности в этом, ни в культуре, ни в культуре, ни в образовании. Смотри, никто не хочет брать портфель министра образования. Как такое может быть? Противоположной всей реальности. Потому что это самый важный портфель. С помощью этого ты можешь преобразовать страну. Воспитай сейчас целое поколение на протяжении 10-15 лет. Они потом приходят с твоей методикой, с твоей повесткой дня, со всей твоей инфраструктурой. Они станут великими. Они поменяют всех вот этих больших. То есть ты сегодня портфелем Министерства просвещения преобразовываешь лик мира. Ты производишь самую лучшую, самую прекрасную, самую легкую революцию. Но только никто не хочет. А я хочу что там, делать то, что мне вздумается, и все. Что мне, плевать мне на людей, какое мне дело до там, что там будет через 15 лет. Ты же понимаешь? Посмотри, какая близорукость у наших избранников народных, которых никто не хочет этого. Я бы взял только это.
Так все видят это? Вы видите, никто не видит дальше своего носа. Все смотрят так, никто не видит того развитого человека, который как будто больше принимает во внимание свое окружение. Все говорят, развитый человек, наоборот, хуже всех, вредит всем.
Нет, уже было воспитание на протяжении долгого времени, эгоистическое воспитание. Какое воспитание? Чем больше ты переступаешь через других, тем более ты успешен. Ну, чего об этом говорить? Ну, порча она есть. Да, ну, дадим только вот представителю.
Да, мы очень быстро это все перечитали, но в чем там идея? Знаешь, что в общем, что развитие судится по мере познания зла человеком. Что, занимаясь заповедями, я познаю свое зло?
У меня вчера на радиопрограмме тоже был вопрос по поводу заповедей. Просто не было времени, чтобы все это прояснить. Но снова я тебе говорю. Мы, наш подход очень простой. В первую очередь намерение. Над этим мы должны работать, потому что изменение намерения, которое требует от нас та самая высшая сила. Скажи Творец, скажи природа, требует от нас изменения намерения. С получения на отдачу. Желание остается тем же самым желанием. Изменение намерения, то есть я могу поменять ее только с помощью света, возвращающего к источнику. Поэтому мне надо думать, с помощью чего я привлекаю этот свет на себя. Какой работой в группе и с помощью изучения науки Каббала. В первую очередь. То есть мне надо организовать эти вещи. В первую очередь. Правильно? Вот. Теперь. Имеет ли к этому отношение заповеди? Да. Но Каббала объясняет, что есть 613 желаний, которые я должен преобразовать на отдачу. Исправление намерения на каждое отдельное мое желание, не на все желания вместе, целиком, но на его малые части, с получения на отдачу, это называется выполнение заповеди. Так вот, я должен выполнить тогда 613 исправлений, которые будут называться 613 заповедей. Имеет ли к этому отношение также выполнение материальных действий в нашем мире, которые называются заповедями? Да или нет? Если это ты делаешь с намерением правильным, конечно же, да. Если ты это делаешь без правильного намерения, но ты хочешь прийти к правильному намерению, тоже тогда да. Если это ты делаешь в намерении ради получения, то нет, потому что это уже не идет в направлении продвигаться к тому, чтобы возлюбить ближнего как самого себя. Наоборот, ты становишься в этом еще более гордый, ты отделяешь себя от других, ты уже презираешь остальных. То есть тут Тора превращается из эликсира жизни в смертельный яд. И эти вещи требуют широкого, медленного, постепенного объяснения, пока мы не... Ну, впитаем это правильно. Но я не могу это сделать по радио, как меня вчера спросили. Но надо стараться. Я подумаю, как это все-таки передать еще короче.
Вы говорили делать это с хорошим намерением, с добрым намерением. Что значит делать, выполнять заповеди с добрым намерением?
Хорошее намерение — это когда я знаю, что мое намерение эгоистическое, но нет у меня выхода, я не могу пока с этим сделать ничего, но я делаю. Что поделаешь? Как я сижу в группе, я говорю: ребята, выпьем лыхаем за братскую нашу любовь, мы братья, мы соединены. Ну, что?
А мы этого разве здесь постоянно не делаем?
Да. Ну что, мы чувствуем себя братьями, соединенными?
Ну да, мы же сидим тут, выпиваем, лыхаем.
Выпить вместе — это да, ну.
Но я же спрашиваю, когда мы здесь сидим вместе?
Но я говорю, я нахожусь в намерении получения для себя, и нет у меня никакого настоящего намерения. Но я предполагаю все-таки каким-то образом прийти к этому. Это называется, что заповеди не требуют намерения. Нет у меня еще настоящего намерения, но в будущем придет, и я сейчас буду делать действия в этом направлении. Это называется, что намерение, заповеди не требуют намерения. Делай и придешь. У тебя нет выхода. Ты возбуждаешь свет, возвращающий к источнику. И он на тебя действует. Но если твое намерение во время выполнения заповеди, чтобы мне было хорошо, и все на этом, что ты идешь в направлении смертельного яда. Вместо Торы, который эликсир жизни, становится смертельным ядом. Прочитай снова начало предисловия к учению десяти сферот. Поймешь больше. Насколько поймешь, поймешь. Большего я не могу тебе сейчас объяснить, потому что это уже опасно. Ну, это тоже нельзя. А яд змея в микроскопических дозах – это лекарство. А чуть больше – это уже яд. Поэтому, ну, знающий поймет. Продолжим, что? Ну, давайте до того места, которое, где мы должны были бы остановиться.
Страница 401, подзаголовок «Развитие осознанное и развитие неосознанное».
Что и это мы должны сейчас изучить? Ну, хорошо.
И знай, что две силы толкают нас и побуждают подниматься, взбираясь по ступеням указанной лестницы, пока не достигнем ее вершины на небе, конечной цели творения, конечной цели равенства наших свойств с Творцом. И разница между этими двумя силами в том, что одна толкает нас без осознания нами, то есть без нашего выбора. Эта сила толкает нас сзади, и мы назвали это путем страданий или путем земли. Отсюда берет свое начало философия системы мусар, мораль, которая называется этикой. Она основывается на опытном познании, то есть на проверке с помощью практического разума. И вся суть этой системы представляет собой не что иное, как сумму вреда, нанесенного проросшими зернами эгоизма. И эти опытные данные попали к нам случайным образом, то есть неосознанно нами и не по нашему выбору. Тем не менее, они достаточно убедительно служат своей цели, так как степень зла, проявляющегося и увеличивающегося в наших ощущениях, в той мере, в которой мы осознаем вред, заставляет нас избегать его, и тем самым мы достигаем более высокой ступени лестницы. Вторая сила толкает нас способом, осознанным нами, то есть мы сами выбираем эту силу. Эта сила притягивает нас спереди, и мы назвали это путем Торы и заповедей. Исполнение заповедей и работа с намерением доставить наслаждение Творцу с огромной скоростью развивает в нас это ощущение осознания зла, как это описано в статье «Дарование Торы». И мы выигрываем дважды. Первое. Мы не должны ждать, пока жизненный опыт начнет толкать нас сзади. Ведь каждый толчок означает боль и разрушение, причиняемые нам обнаружением зла в нас. В то время как работа на Творца развивает нас тоже осознание зла, но без предварительных страданий и разрушений. Напротив, в приятности и неге, которые мы ощущаем во время чистой работы на Творца, чтобы насладить Его, в нас развивается релятивное отношение, позволяющее осознать низменность этих искр любви к самому себе и осознать, насколько их наличие мешает ощутить на нашем пути вкус наслаждения от отдачи Творцу. Ведь ступенчатое ощущение раскрытия зла развивается в нас на фоне ощущения наслаждения и полного покоя, то есть получения блага во время работы на Творца. И это ощущение приятности и наслаждения возникает в нас из-за равенства Творцу. И второе, мы выигрываем время, так как это работает на осознание нами и в наших силах сделать больше и ускорить время, как сами того пожелаем.
Да. Ну хорошо.
Путем страданий мы как-то можем судить о своих действиях. Я сделал что-то и получил результат, который мне говорит, что этого больше не надо делать.
Ну да, это то, что мы говорили там. Ну, за время истории.
Ну и тогда все более-менее понятно. То есть путь круга и единство. Во мне развивается чувство осознания зла, то есть это нормально, я могу судить о себе в отношении других, но это непонятно. Теперь он говорит, работа на Творца. Тут уже становится как бы туманно, что я должен делать? С точки зрения этики я понимаю морали.
Путем,
а дальше?
Путем морали ты слушаешь маму свою, она тебе говорит, вот это не делай, вот этого не делай. Делай вот так, так будет тебе хорошо. Это мораль.
Да. Я спрашиваю о круге, о единстве. Почему здесь это становится таким туманным, и что от нас требуется?
Нет, а он еще не знает точно. Это вещи, то, что мы приходим в круг и начинаем как-то себя выстраивать в подобие высшему свету, мы не знаем, что делать. Нет у нас этой природы. Этого нет в нас. Мы не можем ничего сделать. Только поставить себя перед светом, возвращающим к источнику. Как ты построишь? Ну, ты же видишь, какие прекрасные намерения есть у социалистов, у коммунистов. Ты видишь, как хотели построить прекрасное, замечательное общество там, скажем, на Кубе, скажем. Были такие сильные группы, которые хотели что-то хорошее построить. Равенство, единство. Почему они потом становятся диктатурами? Почему все превращаются во что-то такое ужасное, когда уничтожают все? Американцы, которые продвигаются в эгоистическом, таком грубом, открытом виде, где мое, мое, твое, твое. Оставь меня, иначе я и тебя съем. И на Кубе, когда хотели сделать, чтобы было хорошо для всех, революция, смотри, к чему они пришли. Им вообще укрыться-то нечем, прокормить себя не могут. Почему? Потому что этим ты умерщвляешь эго. Ну сколько ты можешь его убивать? Человек-то ведь не согласен, простой человек не согласен. И тогда начинают чисто диктаторски его заставлять. И тогда он сопротивляется, насколько может. И страна деградирует полностью. И у тебя нет выхода, если ты... Нет у тебя в нашем мире никакой методики обуздать наше эго и превратить его в добро. Нету. Для этого и не существует. Ну, даже чисто логически. Ну, какой силой ты можешь это сделать? Ну, только ограничить. Ну, так они пытаются ограничить. В России тоже пытались ограничить эго. Да, нельзя тебе пользоваться эго, нельзя тебе быть независимым, нельзя. Ну и что произошло? Произошло такое, что страна просто себя уничтожает. Уничтожает. Наоборот. Американцы что говорят? Свобода. Свобода бизнесу. Каждый, кто сколько только хочет, все свободно, все открыто. Дайте работать эго. И тогда развиваются. Но до какого состояния? Пока в соответствии с программой творения должно быть наоборот. То есть после 7 сытых лет должно быть 7 голодных. Откуда это? От безвыходности. То есть и в человеческом обществе тоже, чтобы вытащить не только служителей Творца, но вытащить все человечество. Ты же видишь, думали, что все мы достигнем американской мечты, и видим, что это невозможно. Потом думали, ну ладно, это невозможно во всем мире. То есть у нас не хватает энергии, там еще чего-то. Америка сосет кровь со всего мира, поэтому хорошо живет. Нет, мы увидим, через несколько лет увидишь, какие там будут вообще кризисы. Мы уже сейчас видим, что какой там будет конец. Нет, желание получать не способно удержать себя. Оно должно поменяться в соответствии с замыслом творения и привести себя к смерти. К смерти. Поэтому нет у тебя никакой возможности сделать что-либо, но привлечь свет возвращающий к источнику, взять желание получать ради получения, которое продвигается к смерти, и вывести его к отдаче над парсой, и там он будет существовать в вечной форме. Это вот так вот кратко весь, вся методика. Да.
Из статьи.
Перевод.
Тохамамар. Ведь ступенчатое ощущение раскрытия зла развивает в нас на фоне ощущения наслаждения и полного покоя, то есть получения блага во время работы на Творца.
Каратарам и фатахат бану тхушат антикульках. Еще раз можно?
Ведь ступенчатое ощущение раскрытия зла развивает в нас на фоне ощущения наслаждения и полного покоя. То есть получение блага во время работы на Творца.
Вопрос.
Спроси, что ты хочешь спросить?
Сказать, чем отличается полный покой в этот момент от безразличия?
האם תוכל להגדיר במה שונה העונג, ההנאה, השלווה מאדישות במצב כזה?
עונג.
Наслаждение и абсолютный покой, то, что мы говорим о следующем мире, когда находимся в абсолютном покое, это то, что мы находимся в бесконечном движении, действуем с бесконечной скоростью, с тем, чтобы уравновесить добро злом, зло добром. То есть есть у нас работа, когда мы потеем, когда нам тяжело, ого-го как. Когда мы находимся в колоссальном напряжении, и на все это приходит к нам прекрасное наслаждение, которое не может быть без усилия. Потому что если я не даю усилий, я не чувствую, что я существую. Это называется будущим миром. Когда праведники отдыхают, в чем их отдых? В том, в чем они хотят сделать в отдаче. У них есть безграничные возможности. Вот это покой будущего мира. По сравнению с покоем этого мира, это называется смертью. Я хочу лечь, и чем я пустой больше, наслаждаться пустотой. Так вот, есть различие между этим покоем и тем, этим спокойствием и тем. Мы приходим к бесконечной скорости, к действиям со скоростью бесконечной. Чистота выше скорости света. И в этом чувствуем себя вдруг покой. потому что согласны с этим, хотим этого, потому что я действую в таком темпе, он мне желателен, и поэтому я не чувствую от него никакого сопротивления. Я нахожусь в той же синхронизации с ним, и поэтому это покой. У нас, от чего мы устаем? От того, что я должен работать против желания. Но если я работаю с желанием, я чувствую, что это тяжелая работа, это становится наслаждением. Становится наслаждением. Когда ты ешь, сколько ты в этом теряешь калории, расходуешь? Это тяжелая работа. А когда ты занимаешься любовью, это тяжелая работа. Попробуй это сделать, это без какого-либо наслаждения, как это будет тяжело, все эти действия, все, что имеет к этому отношение. Это очень много калорий ты тратишь. А почему ты не чувствуешь, что это тяжело? Потому что ты на месте получаешь наслаждение. В этом все и дело. Если тебе скажут, нет, ты сделай, а наслаждение получишь через 2 года. Это уже проблема, потому что ты отдаляешь работу от платы. Но если ты получаешь, где это написано? Ну, где хозяин дает ему в каждую секунду, да, в его усилиях, дает ему наслаждение, он не чувствует усилий. В этом все дело будущего мира. Мы работаем, работаем, как будто бы тяжело. Кто смотрит со стороны, ого, как они работают, учатся с утра до ночи, делают, 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 и наслаждаются, и чувствуют себя ангелами. Вот это так. Так будем надеяться, что мы к этому придем, и все зависит только от исправления. Ничего не меняется. Написано, нет различий между этим миром и будущим, но только куда ты относишь Малхут. Ты начинаешь работать противоположным образом, и тогда вся работа — наслаждение. В этом разница. Ну, хорошо. Так я... Не, я не хочу в это входить, это чтобы нас не поняли неправильно. Поэтому эта работа называется бесконечным зивугом, саити, соединением бесконечным. Ты действительно, ты чувствуешь посредством отдачи и получения вот этого потока бесконечного, ты чувствуешь все время, когда ты находишься в усилиях, и все время ты находишься в покое и наслаждении. Ну, придем к этому, да, ну, когда-нибудь.
Сообщение. Уважаемые телезрители, на этой неделе по всему Израилю открываются курсы основ науки Каббала. Мы приглашаем вас на бесплатный ознакомительный урок. Сегодня, понедельник, 13 апреля, в Наарии, Хайфе, Ашдоде. Подробности по телефону 1-700-509-209 или на сайте Каббала. .co.il. Жизнь — это ответ. Задавайте лучшие вопросы. Education Center Бней Барух приглашает вас на ознакомительную лекцию по науке Каббала завтра, 14 апреля, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Орландо и Сент-Луисе и Сан-Франциско. А, и 16 апреля в Сан-Франциско. Вход свободный. Регистрация по intro.kabbala.info. На этом мы заканчиваем. Хорошего дня.
ועם הלב שבור לרסיסים כן דווקא אז פתאום רואים ועם ההר עוטף אותך בצל אתה לבד טועה בערפל תיתן לי עד ביחד להתגבר ניצוץ בערפל ואחר
הזמן הולך ומתקלם והימים חולפים בלי מענה המנהרה נראית ללא קצה דווקא אז אז הוא מתגלה ואם החול כיסה את הפנים במרום קבוע כוכבים אם העולם שבור לרסיסים יש אור אחד והוא